Российская летопись.
В эфире 61-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске царь Алексей Михайлович, учреждение Петром I правительствующего сената, психиатр сербский и кадет изгоев, история театра «Ромэн». 19 марта 1629 года родился царь Алексей Михайлович, отец Петра I, получивший у историков прозвище «Тишайший». Впрочем, слово «Тишайший» по латыни «Клементиссимус» – это неверно переведенная калька одного из титулов римских цезарей. Позднее этот титул стал переводиться как «Всемилостивейший». Нет, царствование Алексея Михайловича вряд ли можно назвать мирным и тихим. Много трудных минут пришлось пережить России в его царствовании. И все-таки относительно небогатая по тем временам материальными и людскими ресурсами страна сумела выйти победительницей из внешней борьбы, сумела справиться и с внутренними смутами. В экономической области правительство Алексея Михайловича приняло два весьма полезных устава – таможенный и новоторговый, которые немало способствовали развитию внутренней и внешней торговли. При Алексее Михайловиче крестьянство достигло невиданных высот зажиточности. Такого благосостояния деревни не было ни до, ни после. А ведь прошло всего лишь полвека после смуты. При этом учтите темпы тех времен. В 1649 году Земским собором было принято соборное уложение, основной свод законов русского государства до начала 1830-х годов, до графа Спиранского. В царствование Алексея Михайловича продолжалось активное продвижение русских на сибирские просторы, где основывались один за другим новые города и остроги – Якутск, Нерчинск, Иркутск, Селенгинск. Царь проводил и энергичную внешнюю политику. В его царствовании Украина наконец-то воссоединилась с Россией, и Киев вошел в состав единого русского государства. В трудных войнах с Польшей царские войска сумели возвратить немало исконно русских земель – Смоленск, Северскую область с Черниговом и Стародубом. Для своего времени Алексей Михайлович был весьма образованным человеком. Он сам читал челобитные и другие документы, писал и редактировал важные указы, что среди царственных особ той эпохи – редкость. Он первым из русских царей стал собственноручно подписывать документы. В бумагах царя сохранилось немало его оригинальных литературных произведений, а также мемуары о польской войне. В царе Алексее не было ни тени высокомерия, мнительного властолюбия, которым грешил Иоанн Грозный. «Лучше слезами, усердием и смирением перед Богом промысел чинить, чем силой и надменностью», – писал Алексей Михайлович одному из своих воевод. Василий Осипович Ключевский отзывался о нем так. «Царь Алексей был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека древней Руси». Эта похвала маститого историка стоит немалого. Он не особенно жаловал царственных особ, кроме, пожалуй, Петра I. Годы царствования Алексея Михайловича были омрачены бунтом Стеньки Разина и распрями с патриархом Никоном. Но Алексей Михайлович с честью преодолел и эти невзгоды. Трудно все-таки иногда понять. Столько разных многотрудных дел и тревог, и вдруг прозвище «Тишайший». Некоторые историки говорят, что это де как бы в сравнении с бурной эпохой его сына, Петра I. Может быть, в этом и есть свой смысл. Но почему-то никто пока не задумался над тем, сколько славных дел совершил для России Алексей Михайлович и сколько напортил его сын Петр. Это не риторический вопрос. Сколько раз уж бывало, что потомки воздают не по заслугам. 5 марта 1711 года Петр I учредил правительствующий сенат, высший орган в России по делам законодательства и государственного управления. Как говорилось в указе, он был учрежден для того, чтобы в отсутствие царя вершить дела вместо его царского величества собственной персоны. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
После смерти Петра I значение сената начало падать. К XIX веку сенат окончательно превратился в высший орган суда и надзора. Число подразделений департаментов сената доходило до 12. Сенатор имел чин не ниже тайного советника, третий класс табели о рангах. Петр I, учредив сенат, еще ввел должность оберфискала, чтобы над всеми делами тайно надсматривать, то есть следить за сенаторами. Еще фискалы появились в губерниях. Странно, в сенате заседали высшие сановники, которые по указу самого же Петра должны были править страной в его отсутствие. Значит, он не доверял своим ближайшим сподвижникам? Получается, что так.
Хотя некоторые исследователи считают, что фискалы, несомненно, принесли известную долю пользы. Но мне кажется, что не слишком много. Показательна в этом смысле история Алексея Яковлевича Нестерова, одного из первых оберфискалов. Петр приблизил его к своей особе и ставил в пример, невзирая на то, что Нестеров был из подлого сословия. По воспоминаниям, оберфискал был одним из немногих, кто говорил царю то, что думал. Петр ценил его честность и прямоту. А в итоге что? Нестеров был обвинен в злоупотреблениях и заключен в крепость. Оберфискал во всем повинился. По подсчетам следствия он нанес государству ущерб, как сейчас бы сказали, на сумму более чем в 300 тысяч рублей. В те времена это 4% годового бюджета России. Однако это его не спасло. Петр приказал продолжить пытки. Нестеров висел на дыбе, бит кнутом, причем периодически кровоточащую спину парили горячим веником, а потом жгли солью незажившие раны. И так продолжалось почти год. 73-летнего Нестерова казнили в январе 1724 года в Санкт-Петербурге. Очевидец, камер-юнкер Берхгольц, вспоминал. Нестерова колесовали. Сперва ему раздробили одну руку и одну ногу, потом другую руку и другую ногу. После того к нему подошел один из священников и стал его уговаривать, чтобы он сознался своей вине. То же самое от имени императора сделал и майор Мамонов, обещав несчастному, что в таком случае ему окажут милость и немедленно отрубят голову. Но он отвечал, что все уже высказал, что знал, и затем, как и до колесования, не произнес более ни слова. Наконец, его, все еще живого, повлекли к тому месту, где отрублены были головы трем другим, положили лицом в их кровь и также обезглавили. По делу Алексея Яковлевича Нестерова казнили еще нескольких фискалов. Писатель Лев Толстой очень интересовался личностью оберфискала, собирал о нем материал для будущего романа. Впрочем, были у Нестерова и защитники. Говорили, что де его оклеветали, коррумпированные чиновники. Да, отчасти можно и поверить, но не на 300 же тысяч оклеветали. Вспоминается анекдот, рассказанный первым генерал-прокурором графом Павлом Ивановичем Ягужинским. Петр I, бывший некогда в Сенате и услышавший о некоторых воровствах, случившихся в короткое время, весьма разгневался и во гневе вскричал: «Клянусь Богом, что я прекращу это проклятое воровство». Потом, обратившись к Ягужинскому, сказал ему: «Павел Иванович, напиши тотчас от моего имени указ по всему государству такого содержания, что всякий вор, который украдет настолько, чего веревка стоит, без замедления должен быть повешен». Генерал-прокурор взял уже перо, но, выслушав строгое сие приказание, сказал государю: «Петр Алексеевич, подумай о следствиях такого указа». «Пиши», — отвечал государь, — «что я тебе приказал». Но Ягужинский не начинал еще писать и, смеясь, говорил: «Однако ж, всемилостивый государь, разве хочешь ты остаться императором один, без подданных? Все мы воруем. Только один больше, а другой меньше. Государь, выслушав его размышления, засмеялся сему шуточному замыслу и оставил приказание свое без подтверждения. И правильно сделал, а то бы Петру пришлось бы начинать со своего любимца Александра Даниловича Меньшикова из сенаторов. 23 марта по старому стилю 1917 года скончался психиатр Владимир Петрович Сербский, один из основоположников судебной психиатрии в России. Его именем назван Национальный центр психиатрии и наркологии, который проводит судебно-психиатрические экспертизы.
Во время Первой революции 1905-1907 годов Сербский говорил, что революция – это больше уже не политический, а психический фактор, который влияет на изменение сознания большого числа людей. Он утверждал, что созданная в стране обстановка способствует росту психических заболеваний. В общем, во всем виноваты власти. Но давайте посмотрим на эту психическую и политическую проблему несколько с другой стороны. Был такой публицист и политик Александр Самойлович Изгоев. Его псевдоним, настоящее имя и фамилия Арон Соломонович Ланде. Белоэмигрант. А начинал он свою тернистую политическую деятельность как легальный марксист, социал-демократ, участник студенческого левацкого движения. С возрастом Изгоев стал дрейфовать вправо, становится кадетом и верноподданным профессором Новороссийского университета в Одессе. После Октябрьской революции он участвовал в подпольном издании газет «Борьба» и «Наш век», призывал к вооруженной борьбе с советской властью. В ноябре 1918 года был арестован. Освобожден был по ходатайству Максима Горького, но вскоре вновь арестован, попал в один из первых советских концлагерей. Но потом Изгоева попросту выслали в Германию. Тогда еще была популярна такая мера наказания, как лишение гражданства и высылка из страны.
И вот что Изгоев вспоминал о своей бурной студенческой молодости. Немецкий студент Бурш с его корпорациями и глупыми обрядами, шапочками, дурачествами, кнайпами, мензурами, дуэлями и прочими атрибутами ничего, конечно, кроме чувства презрения в русском передовом студенте не возбуждает. И понятно, во всем этом нет ничего привлекательного. Но не надо и тут преувеличивать. Лично я всего только один раз видел пирующих немецких корпорантов. Зрелище не из приятных и отвечающее, в общем, тому, что о нем пишут. Но должен сказать, что это глупое веселье молодых бычков все же не возбуждало во мне такого тяжелого чувства, как попойки русских передовых студентов, кончающиеся большей частью ночной визитации публичных домов. Самое тягостное в этих попойках и есть эта невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном народе, о борьбе с произволом. Бурш пьянствует, глупо острит, безобразничает, но он не рядит своего пьяного веселья в яркие одежды мировой скорби. Перевертывая вывески и разбивая фонари, он и сознает, что буянит, а не думает, что протестует против современного строя. У нас же и в кабаках, и в местах похуже передовые студенты с особой любовью поют и «Дубинушку», и «Укажи мне такую обитель». И далее Изгоев пишет, что из этих молодых дубинушек вырастает. Средний массовый интеллигент в России большей частью не любит своего дела и не знает его. Он плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей, его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников.
Молодежь, так было всегда, это самая удобная среда для любой, даже самой бредовой агитации. Они – будущее пушечное мясо любой революции. Как жаль, что многие из них этого не понимают. Вот Сербский пишет: «Созданная в стране обстановка». Но он имеет в виду власти. А где же у него коноводы революции с их психологическими воздействиями на молодые умы? Да, власти виноваты, но больше в том, что допустили этих коноводов к воспитанию молодежи. И Изгоев тоже делает умные, замечательные наблюдения. Но вот опять. Об идейных заводилах этих студентов, о вожаках – ни полслова. Казалось бы, разные люди – сербские и изгоев. А молчат о главной причине проблемы одинаково. Вот так они Россию тогда, в 1917-м, и промолчали.
И еще. В те времена сложилась какая-то совсем фантасмагорическая ситуация. Вот возьмем среднего Акакия Акакиевича Башмачкина с поправкой на конец 19-го, начало 20-го веков. Он обязательно либерал по моде и критик всех правительственных действий. При этом он критикует только российский империализм, а, скажем, британским, наоборот, восхищается. И это ему не кажется странным, такова, дескать, его идеологическая позиция. Башмачкины служат правительству, получают жалования от правительства и находятся в оппозиции к правительству. И такую двусмысленную и, казалось бы, невозможную позицию русской революционной интеллигенции активно поддерживала европейская интеллигенция. В Европе даже появился целый культ русских революционеров, разрушителей тюрьмы народов. Сейчас это может показаться странным, но Жюль Верн – это не только создатель «Детей капитана Гранта» и «20 тысяч лье под водой», но и автор драмы «В Лифляндии» и Михаила Строгова, в которых вовсю действуют несгибаемые революционеры Владимир Янов и Василий Федоров. А Конан Дойль выступил автором романа «Торговый дом Герлдстон» с благородным нигилистом из Одессы. А в рассказе из шерлок-холмсовской серии «Пенсне в золотой оправе» главными героями стали благородные революционеры Анна и Алексей и подлый предатель Сергей. А в романе Альфонсо Даде «Тартарен в Альпах» вполне серьезно изображен бравый нигилист с фамилией Манилов. И даже тонкий и умный Оскар Уайльд напишет графоманскую пьесу о Засулич «Вера или нигилисты». Ее, конечно, сейчас уальдоведы благоразумно стараются не замечать. Но, как говорится, что написано пером...
Председатель комитета министров граф Петр Александрович Валуев записал в своем дневнике незадолго до убийства императора Александра II. Особенно заслуживает внимания почти полная неудача образованных классов поддерживать правительство в его борьбе со сравнительно маленькой бандой злоумышленников. Словно они желают, чтобы Россия была ввергнута в кровавый ад.
Что касается психических отклонений, то, конечно, после революции 1905-1907 годов в сознании многих россиян произошли тектонические сдвиги. И если после первого покушения на Александра II общество было шокировано до глубины души, то когда потом начали убивать пачками министров, губернаторов, полицейских, общество реагировало вяло, лишь интересовалось подробностями кровавых преступлений. Это и есть начало психического расстройства, и политического тоже. Причем не одной личности, а целого общества. А психические расстройства, как известно, это дорога с билетом в один конец.
Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большую частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы. Так что весьма часто начавший речь словами «это право совершенно того», а потом уже ничего и не было. И сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.
20 марта 1888 года в Малом театре состоялась премьера оперетты на цыганском языке «Дети лесов». Она была поставлена исключительно силами цыганской труппы и оставалась на сцене в течение 18 лет.
А в 1931 году в Москве был основан театр «Ромен» – самый старый из ныне действующих в мире цыганских театров. Интересное, но вполне понятное совпадение. Театр разместился в части помещений знаменитого ресторана «Яр», в котором как раз и блистали цыганские примадонны и пели цыганские хоры. А центр цыганской культуры начался, можно сказать, с курьеза, но вполне в духе большевистской идеологии 1920-х годов. Об этом рассказал публицист русского зарубежья Иван Лукьянович Солоневич. Он пишет: «В самом конце 20-х годов на московских улицах появились цыгане несколько непривычного вида.
На них, как обыкновенно, были какие-то ослепительно красные штаны, пронзительно зеленые кафтаны, истинно черные бороды, все как полагается. Но кроме того, они были вооружены навехонькими портфелями и автоматическими ручками и разъезжали не на рваных своих телегах, а на советских авто. Вид у них был деловой и озабоченный. Никто не мог ничего понять. Потом выяснилось, это были довольно многочисленные члены Центрального совета цыганского национального меньшинства, организации, которой советская власть поручила работу по одомашнению их кочевых соплеменников. Центральный совет приступил к своей культурной и организационной работе и получил свою резиденцию. Резиденцией почему-то оказалось огромное и до сих пор пустовавшее здание крупнейшего ресторана в России – «Яра». По древней репортерской привычке я зашел в Яр. Стучали молотки и сновали цыгане. Шла великая социалистическая стройка. Ремонтировались запущенные отдельные кабинеты, ставились столы, развешивались портреты, основывался культурно-организационный центр советского цыганства. Потом этот центр населился машинистками, бухгалтерами, завами и помзавами, и даже мне как-то было предложено развивать спорт среди угнетенной цыганской национальности. На эту тему я вел кое-какие переговоры с обладателями красных штанов и кожаных портфелей. Наконец, Центральный совет был отремонтирован и пущен в ход. Все было, как и во всякой советской лавочке. Все бегали из комнаты в комнату, и все делали вид, что что-то делают. Делать же было совершенно нечего. Машинистки и бухгалтеры были русские, ответственные работники были цыгане. А над всем этим где-то почти незримо околачивалось несколько политических комиссаров ВКПБ. Юные цыганки и цыгане шмыгали по коридорам и вели таинственные беседы на никому непонятном языке. Это было самое странное советское заведение, какое я видел на всех территориях СССР. В этом заведении был основан и буфет, как и во всяком другом. Потом кто-то оборотистый организовал при культурно-просветительном отделе Центрального совета любительский хор. Потом в буфете, или точнее из-под буфета, стала продаваться водка. Потом, в силу огромности задач и краткости сроков, была установлена ночная смена. Новый Яр стал до странности напоминать старый. В отдельных кабинетах ответственных работников выступали цыганские хоры культурно-просветительного отдела, и портреты Маркса, Ленина, Сталина изумленно взирали на реставрацию старых социальных взаимоотношений. «Мы не можем жить без шампанского и без пения, без цыганского». В Яр я заходил редко, он находился на другом конце города. Как-то весной я очутился в окрестностях Центрального совета и решил проведать буфет. Перед монументальным входом в цыганско-шампанский дворец стоял милицейский пост. «Вы куда?» Я объяснил. «Ваши документы». Я показал. «А теперь катитесь дальше», — сказал мне постовой. Я спросил: «Так в чем же дело?» И получил ответ: «Это вас не касается». Я настаивать не стал. Оказалось, что при первых же лучах весеннего солнца Центральный совет цыганского национального меньшинства в одну единственную ночь стройно и организованно распродал весь свой дворец и скрылся в неизвестном направлении. Были сорваны портреты со стен и кожа с кресел, спёрты буфетные часы и брошено на произвол судьбы сочинения Маркса, Ленина, Сталина и культурно-просветительная литература. Распроданы пишущие машинки и арифмометры. Личный и ответственный состав исчез совершенно бесследно, растворился в каком-то таборе и пошел кочевать, воровать и гадать по всем республикам СССР. Ни автомобилями, ни портфелями не соблазнился никто. Даже и АГПУ махнуло рукой. Где их теперь поймаешь? Да и какой смысл?
И после этого советские власти решили создать такой очаг цыганской культуры, которым этому народу был бы нужен и понятен – музыкальный драматический театр «Ромэн». Очень скоро он получил огромную популярность во всем Советском Союзе, да и в остальном мире. А сколько замечательных артистов! Николай Сличенко, Ляля Черная, Екатерина Жемчужная. А ведь если бы не курьез большевистской идеологии, «Ромэна» могло бы и не быть.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».